Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я. И вы можете видеть трансляцию у нас на YouTube-канале «Говорит Москва». Ссылка у меня в Telegram-канале, если что. И там же в Telegram-канале ссылка на пост, последний пост, один из последних постов Департамента транспорта города Москвы. Они приглашают москвичей на встречу для того, чтобы обсудить, где и как, и что можно изменить в схемах дорожного движения. Я впервые такую инициативу вижу вот внизу. Я, правда, не очень подробно их телеграм-канал читаю, и не всегда. Но сегодня я расшарила эту ссылку, потому что это очень важно, потому что вот у нас в районе есть несколько мест, которые я точно знаю и определяю как проблемные. Я думаю, что там практически все соседи бы со мной согласились, где есть пробка, где плохо не перейти, где опасно, но хочется перейти и так далее. И вот вы можете пройти по этой ссылке, который дает Дептранс Москвы у себя в телеграм-канале, можете у меня тоже в телеграм-канале Аношко ее найти. И вот если в вашем районе не хватает пешеходного перехода или парковочных мест 9 сентября, все предложения, идеи и замечания, которые у вас есть, по любому округу Москвы можно будет обсудить на встречу с дорожными координаторами ЦОДД. Вот, это такая демократизация, в общем, каждый может там поучаствовать, поприсутствовать, все это продлится с 16 до 20 часов, то есть нужно время раздвинуть 9 сентября и, соответственно, приготовиться и прийти. Так что добавляйтесь ко мне в телеграм-канал Аношко обязательно, потому что там иногда бывают полезные всякие вещи, иногда просто смешные вещи, ссылки на YouTube, на наш «Говорит Москва». И вот участвуйте в жизни города, потому что просто сидеть и жаловаться, например, писать на радио, да, вот у нас тоже есть телеграм-канал, радио «Говорит МСК» называется. Вот это телеграм-канал новостной. А есть «Говорит МСК-бот». Это чтобы к нам в эфир писать. Я вот на него смотрю и читаю сообщения. И если вы хотите на что-то пожаловаться, иногда люди пишут на радио, но не пишут туда, куда следует, в те органы власти, которые должны заниматься решением проблем. Ну и вот вам, пожалуйста, редирект. Доброго вечерочка, жгите, здравствуйте, 26-й пишет, значит, что тут, а это предыдущее, Михаил пишет, вот это говорит чего-то, а ты спроси, что будет в будущем, де-факто в настоящем, что де-факто в прошлом, не только я не знаю, это тоже не знает. Что это такое? Что это? Это какой-то нам искусственный разум написал. Текст кириллицы пишет. Было бы желание, да мозг. А, подождите, это предыдущие сообщения. Вот, к предыдущей программе. Так, вот. Значит, про ЦОДД и про Москву я вам рассказала. У нас все-таки московская радиостанция. Поэтому я вот обращаю на это внимание. Если вы что-то хотели, заходите ко мне на телеграм-канал Аношко. Там ссылка на телеграм-канал Дептранса. Ну, значит, что у нас с вами по повестке за выходные? Значит, мое женское внимание обратило на себя новость, которая сегодня была на радио «Говорит МСК», телеграм-канале на нашем новостном. Банкиры призвали женщин не врать о планировании беременности при устройстве на работу. Банкиры призвали. Работодатели несут риски из-за внезапного ухода сотрудников. И, однако, все обстоятельства необходимо обговаривать. Не стоит начинать деловое общение со лжи. Об этом говорит радиостанция «Говорит Москва» Горегин Тасунян. Я думаю, многим очень хорошо известно имя и фамилия. И дальше цитата. «В нового сотрудника вкладываешься несколько месяцев, иногда год. Тогда он дает отдачу». Ну, понятно, сразу редко кто может нормально начинать работать на новом месте. «Работодатель должен оценивать все риски. Проблема в банковской сфере есть, но нельзя сказать, что она острее, чем в другой. Врать нет смысла, все равно все узнают. Дороже обходится каждой стране это лукавство. Лучше сказать, что сейчас не знаю, но очень может быть, но я имею в приоритете работу. Не брать молодых женщин – это тоже глупо. Если понравится человек по своим профессиональным качествам, то его можно взять». Но осознавая риски. И я хотела спросить у вас, дорогие мои работодатели, слушатели-работодатели, когда вы принимаете на работу, вы обращаете внимание на то, что молодая девушка, если она у вас соискатель, что она может в любой момент взять и уйти в декрет. И влияет ли это на ваше решение? Обсуждаем вот эту проблему. Дмитрий Рыскалов нас спрашивает. Что обсуждаем? Обсуждаем при приеме на работу, когда работодатель ищет сотрудника, обращает ли он внимание на то, в каком, насколько фертильном возрасте, а также насколько, насколько положение женщины, при которой соискатель, уже утверждено в обществе, семейно и с точки зрения детей. То есть, например, выгоднее получается с этой точки зрения брать женщину уже с детьми, имея в виду, что она уже от них устала и, собственно, бежит на работу из семьи скорее отдыхать. Или же, наоборот, это рискованно, потому что ей, может быть, она устраивается к вам, чтобы просто уйти в декрет и полтора года получать сначала, значит, оплачиваемый декретный отпуск. Ну, да, правда, деньги возвращает государство работодателю, но он теряет сотрудника, понятно. Ему надо кого-то искать на это время. А потом еще полтора года бесплатного можно сидения. Есть даже понятие в мире «русский декрет». Мало кто может, мало какие государства могут себе позволить такое роскошество. Почти три года женщине позволять оставаться дома. Вот, с детьми. Правда, ее положение, мы должны с вами понимать совершенно точно, что она в этот момент с точки зрения работодателя профессионально никак не растет. Вот, хотя, вы знаете, что есть, есть такая рекомендация у профессионалов рынка труда на Западе, ну, там, я слышала, что в Америке, ну, наверное, в Европе тоже что-то похожее, начинать включать период сидения дома с детьми как управление множественными проектами одновременно, как опыт работы. Вот. И там перечислять, не стесняясь, все, что ты там планируешь, закупки, там реализовываешь, там логистику сложную, там какую-то, значит, планируешь бюджеты также, да, там на обучение, на развлечения, на отдых и так далее. Вот эту всю историю можно вписывать в резюме, и это реально огромный опыт, огромный, ни с чем не сопоставимый, ни в какой компании ты его не получишь. Другое дело, как это может выглядеть вот с точки зрения приема на работу сотрудника, я не знаю. Вот с точки зрения женщины, которая вышла на рынок труда с таким резюме, это я себе могу представить. А вот возьмут ее или нет? И как вы принимаете решение, когда принимаете девчонок на работу? Смотрите ли вы на то, что они еще маленькие, что они... А если ей 20 лет, когда у нас возраст первого рождения первого ребенка сдвигается туда к 30, уже в 30 приблизительно перешел у женщины. Там 28-29 лет первый ребенок. 10, за 10 лет можно ого-го как вырасти. 7373948. Наш прямой эфирный номер. 7373948. Наш номер телефона по городу Москве. 495-й код. Набираете прям вот сотовый телефон. Вот показываю в YouTube-трансляцию. Сейчас пойду смотреть, что вы там пишете. Вот так набирайте, плюс 7-495-7-3-7-3-94-8 и рассказывайте, как оно выглядит с точки зрения работодателя. Телеграм-канал наш, если не можете дозвониться вдруг на радио, говорит МСК-бот, зачитаю все сообщения, что увижу. Ютьюб наш, значит, там идет сейчас трансляция на Ютьюб-канале, говорит Москва. Если поставите себе там колокольчик или как там это, лайк или что там полагается ставить, то сразу тогда можете это, увидите, как это происходит в прямом эфире. Так, всем привет, у нас пишут на Ютьюбе. Григорий пишет из Санкт-Петербурга. Ну, чего-то я голодных обмороков не видела у женщин, которые в отпуске по уходу за ребенком. А, ну да, нет, а мы не знаем, Григорий, они же, может быть, они как-то там сводят концы с концами, подрабатывают. Вот, с чего бы вдруг появились такие фишинговые, я бы сказала, предложения, объявления. Хочешь, сидишь дома, хочешь зарабатывать до 100 тысяч из дома, не выходя там, всего пару часов в день. Я не знаю, кстати, ни разу не проходила по этим предложениям. Интересно, что именно предлагается делать, работать из дома. Не знаю, может быть, накрутки какие-то делают. Не могу себе представить, что это за работа. Значение, знание... Ага, это мне, нам тут завязался писать какой-то Михаил, который что-то пишет такое непонятно. Мудрый знает, ничего не знает, медитация знает. А трудовой кодекс, поэтому женщины стараются устраиваться на государственную работу. Лазон, не на государственную, наверное, а на такую официальную работу вы имели в виду. На официальную белую, с трудовым договором, со всеми отчислениями повсюду, потому что размер выплаты декретных денег, декретные деньги – это 2 месяца до рождения, 2 месяца после рождения, потом начинаются деньги по уходу за ребенком, которые размер выплаты зависит от зарплаты женщины, но, к сожалению, там есть потолок. Вот если женщина много зарабатывала, там, ну, я не знаю, по чьим меркам, сколько много, это, там, не знаю, ну, там, 200 тысяч рублей она, например, зарабатывала в месяц официально белыми, чистыми, на руки. Вот, работодатель там за нее платил. Вот она уходит в декрет, она все равно больше... Ох, я уже немножко отошла от темы. Ну, больше, чем там 15 там, или 18 тысяч в месяц она не получит. Ну, или что-то такое. Хотя там до 40% заработка, но не выше какой-то планки. А планку, по-моему, устанавливает регион, в котором проживает женщина. Ну, в этом смысле... Работодатель просто действительно теряет сотрудника. 7373948 наш прямой эфирный номер. Принимаем звонки, значит, по поводу дискриминации по признаку пола, да, и возраста. Есть она у нас или нет? Может быть, женщины, которые столкнулись с этим. Вот у нас была тема как-то, когда пожилые люди жаловались на то, что вот после 50, ну, фактически невозможно найти работу. То, может быть, у нас есть... Те, у кого проблема, кто молод, юн даже, и тоже не может найти работу, но совершенно по другой причине. Совершенно не по той, по которой пожилых людей не берут. А у нас работает телефон, да? Все вроде бы работает, да? Хорошо. Да. И, значит, вот, и еще у нас есть одна связанная с работой новость. Работа.ру, портал Работа.ру не так давно привел результаты исследования. И по данным этого исследования, более 60% трудящихся планируют сменить работу осенью. То есть вот сейчас еще лето, просто решили просто пока не напрягаться сильно. Вот еще лето, пока там пионерский лагерь, дача, грибы, что там, или не грибы. Грибы, говорят, в этом году чего-то так и не пошли до сих пор. 60% трудящихся планируют сменить работу. Но вот председатель Комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Светенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» усомнилась в результате опроса и говорит, многие дрожат своей работой, но человек всегда стремится к самосовершенствованию. Поэтому, скорее всего, при опросе был некорректно задан вопрос. И люди говорили, что они хотят сменить работу, потому что после летних отпусков поняли, что могут занимать более хорошие позиции. Звучит странно. В материальном плане и статусе. Кризиса нет. Люди, которые имеют работу, дрожат ей, понимая, что рынок труда сейчас не особо полон хорошо оплачиваемыми местами. Рынок труда достаточно беден. Многие работники это понимают и ценят. Вот я хотела у вас спросить, а вы из тех работников, которые понимают это и ценят или нет? Или хотите сменить? 7373948, есть ли какие-то такие планы? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр Валерьевич, я работодатель.
Вот, отлично. Слушаем вас, дорогой работодатель.
Значит, я молодых женщин беру, но у меня сложная работа. У меня вот разрез обучения молодого человека... 5 лет.
О, поэтому... а это какая сфера? Скажите, пожалуйста, 5 лет, это очень много, действительно.
Моделирование боевых действий.
Боевых?
Да.
Моделирование боевых действий?
Да. Ну, у меня разная там бывает работа, но...
Вот так вот. Но вы берете... А вам не страшно, что молодая женщина действительно возьмет и вдруг убудет в маточное стадо куда-нибудь, нет?
У меня бывает и так, и так. Бывает возвращается, бывает не возвращается. Но у меня любой человек может так убыть.
Ну да, ну, а мужчины у нас не принято. Хотя мужчины тоже могут брать декретный по уходу за ребенком. Это мы просто еще к этому не пришли. Кто меньше зарабатывает, то в семье тот и берет этот отпуск, да?
Нет, как мужчина просто чаще ищет новую работу.
Ну понятно. Скажите, у вас уровень заработка у ваших подчиненных, он... В каком диапазоне? Это десятки тысяч рублей или сотни тысяч рублей?
Ну, где-то к 100, наверное.
Вот, хорошо. И у вас текучка невысокая?
Ну, по-разному бывает. Вот бывает как бы время собирать камни, время разбрасывать камни. Периодически происходит развал коллектива, но потом восстановление.
А вы повышаете зарплату? Вы сколько лет вы уже работодатель?
Ну, много.
Ну, много. То есть, я имею в виду, у вас какая-то индексация происходит? Вот Путин сказал, что 6,5%
инфляция. Понимаете, у нас скорее вот сколько люди заработают, они как бы на проценте от прибыли.
А, понятно, понятно. Все. То есть, как бы сколько набегал сам себе, столько и молодец. Скажите, вы по белому оформляете людей?
Да, только по белому.
И вот если, допустим, у вас сотрудник получает 100 тысяч, сколько вы за него еще платите там всяких взносов и государству? Около 45%?
Ну, у меня, я не могу не платить вообще. Угу. У меня государственная фирма.
А, прямо фирма государственная, понятно. Не коммерческая?
Не коммерческая.
Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Вот нету, видите, дискриминации у одного, по крайней мере, позвонившего. 7373948, наш прямой эфирный номер. Чем чел моделирует, где, в Сирии или в Афганистане? Это уже шутки пошли. Это какая область под кафе, пишет. Хотите устроиться, я чувствую, под кафе? Ну, устроим тут однажды. Заходите на YouTube, там можно всех найти. Алло, здравствуйте. Всех слушателей. Алло, почти что. Да, здрасте.
Добрый вечер, из Москвы. Вы знаете, мне кажется, что это вот глупо такая вообще тема, что дискриминация женщин, девушек, я считаю, что ни в коем случае это... Нельзя такие вопросы решать вот так вот, что...
А вы работодатель или нет?
Просто
вы работодатель?
Нет, я не работодатель, но я и занимался этим делом давно, правда.
А понимаете? Почему вы думаете...
Никогда не возникали вопросы такие, что будешь ли ты рожать, не будешь ли ты...
Понимаешь? Не возникали?
Девушка приходит на работу, понимаете, она и работает. Ну, если уж так судьба сложилась, то это уже, как говорится, счастье для нее, понимаете... Ну, то есть, я считаю, что на это обращать внимание, ну, это любой человек может, в любом возрасте женщина может уйти в декрет. Ну, я считаю, до, там, 40 лет.
Понимаете, да?
Сейчас очень, как говорится, конечно.
По нынешним временам и после 40 может уйти совершенно спокойно.
И после 40, да, понимаете, то есть, ну, это не сейчас очень трудно с этим, как говорится. Да, и я считаю, что, как говорится, нельзя это...
Нельзя дискриминировать. Спасибо большое. Да, за звонок. Ну, правильно. Действительно, никогда же не знаешь, как сложится судьба человека. Она, может, и хочет, но никто знает, как там дело пойдет. Кто знает, найдется ли достойный партнер и так далее. Да? Поэтому задавать такие вопросы, видимо, бессмысленно абсолютно. А что там получится, на самом деле? Тенденция в любом случае к тому идет, что значения это никакого, эти намерения иметь не будут, потому что все равно... По большим цифрам возраст сдвигается, количество child-free, там, не знаю, я, кстати, не знаю, растет ли или нет. Количество child-free, вот сегодня была новость, не знаю, слушали вы или нет, но она сильно очень похожа на рекламный вброс, поэтому я ее не планировала брать как отдельную тему, что, мол, в Подмосковье где-то, по-моему, в Подмосковье, даже внимания не обратила, ну, наверное, в Подмосковье будет новое, значит, новый... Говорят, поселение, но это, наверное, коттеджный поселок. И я так понимаю, что земля выкуплена и будет потом продаваться кусками для мусульман. Для мусульман. Значит, и там вот, мол, не было еще такого, что многие общины и по религиозному признаку люди там объединяются и селятся в одном и том же месте, а вот для мусульман такого не было. И вот теперь появится, и там, значит, 3D-рендер, как бы вид с коптера, все это, значит, представлено на некоторых телеграм-каналах, расходится дальше. Я, кстати, не видела, у нас сделали новость по этому поводу или нет, что вот будет такой. А до этого я видела, что там очередную какую-то перепалку в Фейсбуке, там краем глаза зацепила, что, мол, child-free предлагают сделать вообще child-free комплексы жилые, например, чтобы дети под окнами не орали, потому что крик детей раздражает. Например. Ну вот, не знаю, это тоже, наверное, мог бы быть рекламный ход, наверное, до известной степени. Наверное. Кстати, и тут я вспомнила про Вкусвилл, да, сегодня мне ребенок принес брошюрку из Вкусвилла, ему раздали на улице, сунули, а он все берет, добрый, все хватает, все, что ему там, и массаж, салоны, красоты, все-все. И он, значит, мне этот Вкусвилл, и я думаю, как интересно, брошюрка из Вкусвилла, что там сейчас, что-то найду, что-нибудь такое неблагонадежное. Но на самом деле ничего там не было, вот сплошное, значит, сплошное все про продукты, ничего такого. Child-free, бездетные, что ли? Да, child-free, child, английский, вы если в школе изучали, да, то знаете, это ребенок. 7373948, наш прямой эфирный номер. Вы планируете менять работу? Это правда или нет? Работа.ру, Работа.ру тоже такое место, конечно, туда люди заходят, которые резюме свое подчищают и меняют, и размещают. И, конечно, поэтому там 60% у них планировали работу менять. А в нормальной ситуации, не знаю, как со сменой работы, вообще со сменой рода деятельности, такая сложная проблема, но она меня очень занимает, потому что к какому-то возрасту людям надоедает заниматься тем, чем они занимаются. Бывает такое. Алло, здравствуйте. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, дальше. 7373948, наш прямой эфирный номер. Значит, давайте еще один звонок на эту тему примем и пойдем дальше. Сейчас... А у нас, кстати, вот эти вот работы выставочные есть? Нет? Уже есть? Готовы, да? Давайте тогда по поводу работы. Просто знаете, да, что у нас вот считается, что такое, такие настроения по смене работы. И посмотрите, может быть, что-нибудь найдете себе побольше, чем за 100 тысяч. А сейчас следующая тема.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
В Казанском Кремле открывается выставка картин Сергея Шойгу. Вот, министр обороны, а также он у нас президент Российского географического общества, увлекается живописью и поделками из дерева. Я уж не знаю, знакомы ли вы с его творчеством. Некоторые телеграм-каналы приводят фотографии. Ну, он, кстати, не в первый раз уже выставляется, поэтому... Вот вы, если у вас есть YouTube-трансляция, если вы ее смотрите, то вы можете вот лицезреть. Тут, правда, не то чтобы живопись, я бы сказала, что тут это, конечно, безусловно, графика, то есть это, видимо, чернила, бумага-чернила, вот такая вот техника. В основном это виды Сибири, и я должна сказать, что это, конечно, с точки зрения, ну, как бы это, видно, что это не художник профессиональный делает, вот рисует, но, с другой стороны, это уже видно, что человек, который много-много работал над стилем, и он много, ну, он занимался по-настоящему, это не просто такие почеркушки, и в то же время я должна сказать, что если бы, конечно, это не были бы работы Сергея Кожугетовича, то навряд ли вот я бы остановила на них свое внимание, честно говоря, встретив там где-нибудь фотографии в интернете, честно. И сегодня, кстати, я проезжала лично на велосипеде вот это вот место с глиной, большой глиной номер 4 напротив Болотной набережной, прямо, правда, по другому берегу, разместила у себя в Инстаграм фотографию соответствующую, вот, издалека. Планирую завтра туда на акварель поехать сделать. Очень интересно выглядит, она огромная, действительно, это большая глина. И кажется, что она вот-вот свалится туда, в канал, в этот обводной. Ну, она там держится, и довольно много людей вокруг, все фотографируются и так далее. Кучу посетили, да-да, кучу посетила. Следите за моим телеграм и инстаграм, я завтра там еще порисую, пойду на пленэр. Вот, собираюсь из абстрактного искусства сделать предметное. Но предметным искусством увлекается Сергей Кожугетович. И мы видим на трансляции, в YouTube, в частности, фактически, мне кажется, что это абстракция, сделанная из дерева. Вот деревянные скульптуры, они абстрактные. И в этом смысле я подумала, соединяя вот эти два события, выставку Сергея Кожугетовича от Русского географического общества и установление вот этой вот скульптуры на Болотной набережной, я подумала, что если бы мы взяли и сделали большую глину номер 4, попросили бы ее сделать не какого-нибудь художника, а, например, политика, то она выглядела бы совершенно, совершенно иначе. Гурген, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, я хочу похвалить Сергея Кожугетовича. Дело в том, что у него редчайшее качество, свойственное художнику. Он честен. Смотрите, во-первых, у него интересное видение синего цвета. Я обратил внимание, что он, вот знаете, мог бы быть хорошим маринистом, реально. То есть передавать оттенки синего – это очень, очень непростая штука. И более того, смотрите, например, верхушки деревьев, да, вот ему не кто-то сказал, что они такие-то вот золоченые там или что-то такое, а он делает это так, как видит сам. И вот это мне прислали на WhatsApp коллекцию его работ, 12 работ, я посмотрел, знаете, это потрясающе. Я хочу сказать, что именно честность в передаче, вот как у Акуджавы, помните, елка, значит, синяя крона, малиновый ствол. Да? Вот так видел Акуджава. Сергей Кожугетович интересно видит. Вы знаете, я по поводу, Анастасия, по поводу, есть ли жизнь после 50 в отношении поисков работы. Да,
30 секунд у нас с вами.
Да-да, самоприменение, я буду очень краток, я надеюсь. Дело в том, что женщина ли, мужчина ли, моего кузена, так или иначе, после 53 уже не принимают на работу. Он проработал топ-менеджером в западных фирмах. И ему сказали, нет, вы знаете, ваше резюме не вдохновляет по единственной причине. Вы не имеете опыта работы в нашей стране.
Спасибо вам большое. 20.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, ну что, вы нам пишете через Telegram, говорит МСК-бот, по поводу выставки Сергея Кожегетовича. Там в Минобороне какая-то аномалия, все становятся художниками своего дела. То академик Васильева, ну это вот иронизирует, а Васильеву действительно она в Академии художеств имеет, значит, статус. И это вызвало, кстати, споры. Но однажды я вам уже делала тут рассказ по поводу того, что из себя представляет наша Академия художеств. Это что-то вроде министерства, на самом деле, по заказам, по государственным. Вот. Ну, однажды, может, еще будет повод, обсудим. В любом случае, понятно, что вся эта деятельность в том числе приурочена к грядущим выборам, и вся вот эта вот пятерка Единой России, ЛМ, Лавров, и Шойгу, и Проценко, и другие... Они все вынуждены, не то что вынуждены, да, вот они по широкому спектру вопросов теперь высказываются и так далее, и всячески показывают себя, и точнее их нам показывают с разных сторон. Кстати, я хотела про Афганистан пару слов сказать. Там, в Афганистане, есть сопротивление, и это сопротивление в одном из, как они там называются, штатов, и это сопротивление в Паншер называется, это регион. Талибы в окрестностях Паншера говорят, что хотят все решить миром, но если не получится, то пойдем другим путем. Сводят туда бойцов, и там люди сопротивляются, они уже дали первый бой и выиграли этот бой. Так что посмотрим. Да? При этом талибы еще простили всех политиков прежней администрации, включая беглого президента, который говорит, что он не бежал, а скоро вернется. И вот, ну, посмотрим, вернется он или нет. Я перед глазами держу открытую ленту новостей и слежу глазами, стригу, как лошадь, значит, что там в новостях. Но пока такой новости, что кто-то куда-то вернулся, пока не было. Вот. А на новостях, кстати, на ленте, если что, последняя новость о том, что количество грузовиков в Москве после открытия ЦКАД сократилось на 10%. Об этом говорит Собянин. Вот. В Москве-то их вообще, мы давно уже не видели, эти грузовики, только там же по специальным разрешениям. Но вот есть еще такая специальная статистика. Вот, значит, о чем еще хотела поговорить? Да, вот эта вот история о том, что, значит, как обращаются в психоневрологических диспансерах с пациентами. Да, мы можем сейчас, кто смотрит YouTube или кто не смотрит, присоединяйтесь, открывайте на YouTube трансляцию, набирайте «Говорит Москва» в YouTube, там находите наш канал, кириллицы набирайте, раздельно «Говорит Москва». Вот, и сейчас в эфире идет стрим нашей программы, и к новости о том, что департамент здравоохранения города Ярославля начал проверку после избиения пациентки бригадой врачей в лифте. Это у нас на сайте в 16.41, да, появилась новость. Можем сейчас посмотреть, как это выглядело с точки зрения камеры, которая была установлена в лифте. Вот, ну тут звук, да, то есть, конечно, лучше смотреть, присоединяйтесь к трансляции. Они дожидаются, пока закрывается дверь. Да, ну тут звук такой малоинформативный, ну пусть он идет фоном, да. Они... дожидаются, пока дверь закроется. Пациентка это сопротивляется, пытается упираться ногами в стены лифта. Лифт маленький, пассажирский такой. И как только дверь закрывается, он начинает бить ее очень сильно, ну, куда-то в бок. Один из врачей. Второй ее держит вот каким-то специальным захватом. Она кричит, они продолжают ее бить. Лифт открывается, видимо, там, значит, уже они доехали куда надо. Вот. Они ее просто получше запихивают. Потом еще по голове разок рукой со всего маху. Вот, ждут, пока дверь закроется. Выглядывают, не видит ли кто, видимо. Выглядывают. Дверь опять закрывается, они едут дальше. Вот, они ее скрутили, продолжают бить ее в бок, в бок, в бок. Потом видео, значит, прерывается. Она практически уже лежит на полу. Вот, потом они выходят, видимо, уже доехали. Она практически там уже... скрюченная, обездвижена. И вот, да, и все, они вышли. Запись закончена. Ну, кто был у нас на YouTube, пожалуйста, видел. Я хотела вас... Да, и, значит, сейчас они расследуют все это, значит, по правда, по результатам соматического осмотра, как я сегодня видела, у нас где-то была новость, значит, пострадавшая, с ней все в порядке, не нашли, не обнаружили. То есть все жизненные органы там, видимо, функционируют как нужно. Вот, и я хотела спросить вас, ну вот в комментариях там люди негодуют, говорят, вот этих бы, их обязательно надо посадить, вот этих вот, то ли это медбратья, то ли врачи, вот бригада медиков из Ярославской областной психиатрической больницы приехала на вызов. Под присмотром сотрудника полиции санитары пытались госпитализировать пациентку, вот. Значит, таким вот образом били ее. Мне кажется, что это, наверное, общая распространенная практика. Эти люди не выглядели как люди, которые, например, пытаются решить, делать это или нет. Видимо, это какая-то мера, да, вот, которая прибегает регулярно. С точки зрения внешнего зрителя это чудовищно выглядит. Но с точки зрения, наверное, закона, да, то есть, наверное, нужно обездвиживать пациента, который буйный, который, ну, тем более, там, женщина мог бы быть, например, могла бы быть не женщина на ее месте, да, а пациент-мужчина. И тогда это выглядело бы, ну, точно так же ужасно. Но что-то мне подсказывает, что бьют очень много и часто, просто это не попадает на камеры, мы просто об этом не знаем. Так ли это? Это мое предположение, я могу ошибаться. 7373948, звоните, делитесь опытом. Алло, здравствуйте. Или если вы медбрат.
Алло?
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Анастасия, извините, пожалуйста, что я вторгаюсь в ваше, значит, повествование. Мне очень хотелось бы, пока вот я вас сумела дозвониться, узнать ваше мнение. Что вы думаете по поводу конфликта между режиссером Меньшиковым и труппой? Вот это очень разные чтения. Вы человек такой правдивый. Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо большое.
Ой, спасибо. Это такой формат интервью. Вы знаете, однажды, по-моему, в последний раз перед Новым годом я устраивала такую историю, когда мой час был посвящен полностью вопросам, вашим вопросам и моим ответам на любые ваши вопросы. Был такой формат. Я в курсе и знаю, что Меньшиков уволился из театра Ермоловой, что там был конфликт, и что там якобы сокращают актеров в рамках оптимизации, актеры не согласны, но теперь оказывается, что это делает не Меньшиков, он уже давно, еще раньше подал там рапорт об отставке, или как там это называется, вот, и вообще он боролся за них до последнего, их и пытался отстоять, и теперь театр подает иск против вот этих вот актеров, которые против него подавали иск, и, в общем, поскольку я человек не театральный, а в театре Ермолова я была 20 лет назад в последний раз, я ничего сказать вам не могу по этому поводу, мне очень жаль всех, вот, люди, которые теряют работу, особенно в возрасте 50+, им тяжело потом ее найти, разве что Дедами Морозами, наверное, отработать в новогоднюю ночь. Да и то в связи с коронавирусом непонятно, насколько это стоит свеч. Но давайте мы не будем отвлекаться, мы про психиатрические клиники и про то, как работают медики с психиатрическими больными, да. Вот в то же время, одновременно мы видим такую новость сейчас. Секунду, я вам ее открою. Только что, вот, в Бурятском психоневрологическом диспансере, кстати, телеграм-каналы взяли моду писать в психдиспансере, что, мне кажется, крайне непрофессионально. Надо говорить психоневрологический диспансер, не психбольница, еще некоторые пишут, но это, по-моему, не то, что нужно. В общем, в Бурятии там, например, осужденные к принудительному лечению сбежали, и уже, причем, там семеро. И уже не в первый раз там побеги, а до этого там тоже была ситуация, когда пациента ввели в приемный покой на осмотр, он толкнул санитара, выбежал на улицу, перепрыгнул через забор, там и правда, того задержали в тот же день, а тут эти семеро до сих пор, я так понимаю, еще не пойманы. Вот, и я бы хотела, ну, ваше мнение услышать по поводу вот увиденного, особенно те, кто YouTube наш смотрит, звоните, пожалуйста, на номер 7373948, и... Вот из Детройта, из Сестрорецка нас смотрят. Смотрите, YouTube — это такой портал в мир наш. То есть, ну, не только говорит Москва на Москву и город Саров, да, где мы там еще вещаем, а вот еще и везде, повсюду. Вот эта вот ситуация. Бьют пациента. А сейчас будет расследование вестись. Такое регулярно же происходит или нет? Алло, здравствуйте. Ничего-то не случилось, извините. Да, давайте еще раз пересоединимся. Плюс 7-495-737-394-8. Добрый вечер. Меня видно, спрашивает Ревас. Вас видно, Ревас. Пишите дальше. Иван пишет. Первое. Наблюдал, как психбольную запихивали в машину. Приехало два медбрата и 4 полицейских. Могу сказать, что пока дубинки в ход не пошли, у них ничего не получалось. У шестерых такие люди очень сильные на самом деле. Не всегда получается их спокойно завести, поэтому такая практика, я думаю, там присутствует в этих заведениях. После реформы /оптимизации медицины в стране, кстати, проведенной аккурат перед пандемией, Димой Норвежским, нечему удивляться. Я так думаю, кто такой Дима Норвежский, это что такое? 7373948, Дмитрий Киселев.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну вот я не удивился как бы этому сообщению. Я рад, что наконец вскрылось вот хотя бы одно из множества нарушений. Вот, это нормально, как бы. Вот санитары могут быть с похмелья, например. Вот если кто-то поступает в по психиатрии, вот, его ведут в корпус, допустим. И это вот самые страшные вот 5-10-15 минут, потому что вам могут выбить зуб, вам могут сломать руку. Вы ничего не докажете, вам им за это ничего не будет. Это вот 15 минут самое страшное. Прав там у людей совершенно никаких нет. Относятся хуже, чем к животным. Там огромное количество, как бы, можно об этом рассказывать долго. Это вот, ну, что я могу еще сказать?
Ну, а вы когда-нибудь пытались жаловаться на это? Вы это видели своими глазами, я так понимаю, да, сталкивались с таким обращением?
Да, если вас поместили в психушку, вы можете подать в суд. Рассмотрение жалобы длится около месяца.
Жалобы на действия вот. Медицинских сотрудников?
Нет, ну на то, что вы как бы...
А на само нахождение там?
На само нахождение, да.
А нет, а на действия сотрудников?
Еще могу сказать, что вот читал в интернете, я думаю, по факту это так, у психиатров такой прикол есть. Если человек при поступлении не пишет, что я добровольно согласен лечь в больницу, то они держат его там полгода. Допустим, 3 месяца в одной больнице, 3 в другой. Это такое, шутка их такая, ну, профессиональная.
Да, ничего себе шуточки. Ну, понятно. В общем, а вы видели, что и других тоже били пациентов вот так, таким образом?
Били, нет. Я вот вспоминаю туалет, который я там видел. Знаете, я понял, для чего японцам нужны такие туфли на высоких деревянных каблуках. Потому что там регулярно заливало говном, я прошу прощения, несколько раз в месяц. Еще там люди стригли ногти огромными ножницами для бумаги. И всем выдавали одинаковые трусы, чужие.
Ну, чистые хотя бы.
Ну, чистые. Но просто свое белье как бы носить, это была как бы милость.
Милость. Понятно, спасибо. Я все пытаюсь вспомнить, как эти японские сандалии назывались сабо, по-моему, сабо или что-то такое. Но я не думаю, что японцы принесли эту традицию из психиатрических клиник. Так кто шельф Норвегам отдал? Это вам не папа Зю. Так, Алекс С. пишет, у нас есть медикаментозные быстрые успокаивающие средства? У нас только дубинки выдают, дешево и быстро. Главное, чтобы били медики, пишет 40-й. Они знают, куда бить, чтобы не повредить жизненно важные органы. Вы не находите? Лучше, когда бьют люди несведущие, или лучше, когда бьют люди несведущие в анатомии? Да, деревенский парень, кто звонил из дурки... Деревенский парень, смотрите, я бы не рекомендовала вам как-то с пренебрежением относиться к нашим слушателям, у которых есть опыт жизненный. И побывать в психоневрологическом диспансере – это, ну, это такая участь, которая на самом деле может случиться с каждым из нас. И каждому из нас должно быть экстра важно, что с ним будет происходить. Это как с тюрьмой, да, в скорбном доме. На самом деле, потому что у нас пока эти учреждения есть, службы есть, все это работает. Вот сейчас будет разбирательство по поводу жестокого обращения с пациентом. Медработники дали пояснение по ситуации, между прочим, уже их накажут в соответствии с законом. Это говорит нам телеканал 360 со ссылкой на департамент здравоохранения Ярославской области. Саму пациентку осмотрели терапевт и невролог, ее состояние опасений не вызывает. Я имела в виду работник, пишет парень. Нет, это был не работник. У знакомой родственницы побывала в психушке. Их там за людей не считают. Вот так вот. Но, да, тут, видите, возникает такой вопрос, что когда человек из психоневрологического диспансера начинает жаловаться, особенно с диагнозом, особенно признанный... Я, правда, не знаю критерии признания недееспособности. Это наверняка такая отдельная история. Но ты как бы склонен, не будучи по ту сторону, ты склонен ему не доверять. Подумаешь, могу рассказать, пишет Никита. Никита, звоните. 7373948. Брата клали у Никиты. И Никита... А, и вот Никита был, соответственно, в связи с тем, что у него лежал там брат. И он что-то там наблюдал. Никита, звоните, рассказывайте. Плюс 7-495-7373-948. А Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что он лежал в дурочке месяц, армию косил. И все было в порядке. Никого там не били. Там все такие были, нет, Григорий? 7373-948. Пожалуйста, Никита, позвоните. Расскажите, насколько это распространенная практика. Не дай бог сойти с ума. Нет, легче посох и с ума. Нет, легче труд и глад. Это какой-то нам человек пишет стихи, а я не могу угадать, кто автор. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Вот, добрый вечер, Анастасия. Да, у моего брата получилось так, что очень много... Пил, курил, вел себя, в общем, неприлично, и мы решили с матерью, ну, это было, конечно, сложно, но мы решили такое, приняли такое решение, что нужно его отправить вот в данное заведение. И посещали мы его на месяц. Дело в том, что там еще, когда ты, ну, тебя кладут, ты подписываешь самостоятельно подпись. То есть, если ты этого не хочешь, тебя туда не запихнут.
Угу.
Вот, соответственно, он подписал это все, и мы приехали, наверное, где-то дней через 10. Это было очень странно. Очень много медикаментов им дают. На тебя вот смотрит твой родной человек, и ты понимаешь, что он под таким вот каким-то вот наркозом, состоянием, он медленно говорит, он очень долго, вот прям я видел, как у него шестеренки крутились в мозгу для того, чтобы что-то воспроизвести вслух. Они ходят все в одной одежде, там настолько простиранные все вещи. Выходят на улицу курить женщины, которые делают, ну, так скажем, за сигареты некие услуги вот из другого так, корпуса, потому что это все общая территория, ну, как бы закрытая, но внутри они же разбиты на
корпуса. А кто посредничеством занимается, или у них прямой контакт там где-то в парке, на прогулке?
А там очень такая пропускная система тяжелая, то есть ты сам вот, например, оттуда не выйдешь, а они выгуливают, как в тюрьме. То есть у них есть там час или два для того, чтобы погулять и вот, ну, так скажем, подышать воздухом, покурить. Все курят. То есть там вместо денег это сигареты.
Вот, поняла. Но вы не видели, чтобы там кого-то били. Кстати, помогла ли вам эта мера? Встряхнула ли это вашего брата? Или он до сих пор там?
К сожалению, нет, потому что после этого он стал еще более печальным человеком. В итоге он спился и умер практически у меня на глазах. Это, ну, в общем, вот так. Человек потерял смысл в жизни вообще. Не было блеска в глазах. То есть абсолютно. Вот когда ты с ним разговариваешь, я ему даже советовал, я говорю, начни читать книги, посмотри какой-нибудь интересный фильм для того, чтобы как-нибудь вот что-то у тебя внутри...
А сколько
вот,
ему было лет?
33.
Ну, говорят в этих случаях, но это, конечно, такая Христос, сложная история.
Да. Что? Я тоже много слышал.
Что? Подождите, я ничего не сказала. Что? Что?
А, это типа Христов возраст, говорят.
А, есть да такое? нет. Ну что, нет от меня такого. Навряд ли можно было бы услышать. Я не до такой... Нет, я хотела сказать, что говорят, что в таких случаях вот психотерапия может помогать. Но это иногда затратная вещь.
Возможно, но
долгая,
мне кажется, даже
работа.
Иногда психотерапия не может помочь, потому что настолько вот огонь угас в человеке. Мне даже вот, честно, даже где-то вот иногда полетала такая мысль, думаю, господи...
А психиатры что говорили? Они не говорили про клиническую депрессию, про что-то такое, нет?
Нет? Нет, скорее всего, потому что мы не присутствовали при этом. То есть ты, когда сдаешь, ну, грубо говоря, пациента, ты все, его уводят под руки, закрывают дверь, и ты не знаешь, что там происходит.
А, ну да, он же сам за себя. А вы под каким тогда, получается, соусом его провожали? На что вы жаловались, как
потому
родственники?
Потому что он допился до такой степени, что вечером взял топор и начал, ну...
Ну, понятно, угроза жизни, да, понятно.
Да, что я вас сейчас всех убью, не знаю,
поняла.
Кроликов, зайчиков, белочек, вот. Ну,
понятно. Понятно, ну
это
спасибо.
Это была крайняя мера, и на это было очень тяжело решиться, но мы не видели другого выхода. Вот, ну никак.
Ну, поняла. Но никаких жестокостей вот таких вот, чтобы били, прям не, этого не видели?
Нет, ничего не было. Ничего такого не было, но я даже переоформил, мы переоформили документы от квартиры на меня, та, которая была на
Ой, нем. Ну вы сейчас наговорите лишнего, ну мы поняли, спасибо большое, на всякий случай, да. Уже все, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел сказать вот насчет того, что, во-первых, сложно добиться того, чтобы больного взяли в больницу. То есть это надо очень сильно доказывать, он должен представлять опасность или для окружающих очень сильную, или для себя. То есть не так все просто. И, значит, если доказали, ну, возможно, какие-то были неадекватные действия стороны, которые
Да, но можно ли бить человека в лифте, дожидаясь закрывания двери? Я не знаю.
Мы же не знаем, что он
сделал. Что этому предшествовало?
Вы просто не представляете. То есть это, у меня у тетки была соседка, она вбила сына своего топором, отлежал после этого, а потом угрожал всем. То есть ее боялся дед, который жил над ним. Он не мог говорить, он говорит, я не знаю, что делать. Она как зомби, то есть ее даже если ты ударишь, она встает и идет.
Понятно, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Да, Белочка, жаль парни, пишет деревенский парень. Д пишет, для Анастасии важен возраст Кришны. Я не знаю, какой был возраст у Кришны. Кришна везде, везде, с нами. У него нет возраста. Биология, похоже, это наука будущего, пишет под кофе. Были, да, вот Григорий рассказывает, что были пару человек, которые косили рядом с ним, которые лежали. И тут же вызвал на себя гнев другого слушателя, который пишет, правда, нам через СМС. А оказывается, не дай мне Бог сойти с ума, нет легче посоха с ума, нет легче труд и глад. Это Пушкин Александр Сергеевич. Боже мой, я одна только не знала или все не знали. Пушкин. Пушкинский год. Вы помните, что детям раздают деньги и карты с 14 до 17 лет, кладут по 3000 рублей на всякие посещения как раз театров, музеев и так далее. Вы, конечно, про это помните, дорогие друзья, родители. Я вам напоминаю, в преддверии учебного года. Эта раздача слонов начнется, по-моему, я так поняла, что по всей России, начнется она в сентябре. Будьте внимательны, подписывайтесь на телеграм-канал «Аношка», я там обязательно вот эти все социальные истории, где как можно что получить и поучаствовать, это я обязательно у себя размещу. Вот. Да, и дальше мне там... Вот, да вот беда. Сойди с ума и страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут. Это дальше продолжение. А нам все про культурное питье рассказывают. Да, да, вот так вот. Не сойти б с ума. Да, не сработало, пишет Никита. Мы хотели помочь и вразумить, но это, видимо, был не тот путь. Видимо, надо было идти к другим врачам, ну, наверное, как-то по отдельности. Но, с другой стороны, помочь человеку без желания и воли на то самого человека абсолютно невозможно. Все равно остается открытым вопрос, насколько правильным остаются методы битья в бок в лифте при закрытых дверях. В общем-то, человека со скрученными руками сзади и обездвиженного, и тем более он был слабее, эта девушка была, она, может быть, и сильная, может быть, она и упиралась ногами в стенку лифта, но было ли это так существенно, серьезно? Я смотрю на последние новости и вижу, что у Букингемского дворца впервые с начала пандемии прошла смена караула. А, кстати, я вот была недавно на Красной площади, но я не обратила внимания. А у нас-то, у Вечного огня, его же в какой-то момент, этот караул же отменили, его же вернули на место или нет? Кто был? Кто видел? Напишите. 7373948, позвоните, расскажите. Телеграм говорит Маскабот наш, латинскими буквами. YouTube сейчас закончится уже у нас трансляция с вами, но тем не менее, да, там тоже можно смотреть, там тоже можно писать, если что. Вот, значит, что у нас еще из новостей? И еще Россия стала лидером по числу прибывших в Турцию туристов. Кроме того, я хотела обратить ваше внимание на то, что прогнозы погодные говорят нам о том, что осень придет раньше времени. Сегодня у нас что? 23 августа. Через неделю отправляем деток в школу, да? Поговорим об этом, кстати, уже наверное, в одном из следующих выпусков на этой неделе, потому что на этой неделе уже начинаются родительские собрания. Мы по ним соскучились, по родительским собраниям, потому что нас же не пускали в школы так долго из-за пандемии, проводили все это в Zoom, а в Zoom это неинтересно. Я вот у своей старшей дочери учительницу, новую ее классную руководительницу, даже не увидела еще ни разу. Я просто не знаю, как она выглядит. Я знаю, какой у нее номер телефона, потому что она в родительском чате. Как она выглядит, я не знаю. Вот. Но теперь вроде бы все вернулось на круги своя, все привились практически, все переболели, кто мог. Но тем не менее. Давайте, я с вами прощаюсь тогда. На сегодня все. Жду вас завтра на YouTube-канале «Говорит Москва». Подписывайтесь на мой телеграм-канал Анастасия Аношко. Здесь на радиостанции, на волнах радиостанции «Говорит Москва». Сейчас слушаем новости.